Коллеги, здравствуйте еще раз. Сегодня я бы хотел просто пересказать содержание доклада, который сделал Марк Русинович на прошедшем недавно MVP Summit 2009, который проходил в Сиэтле и в Редмонде. Это была, конечно, замечательная техническая сессия. Те из вас, кто был на платформе, конечно, знают, какой замечательный Марк Русинович докладчик. А кроме того, в общем-то, это один из ведущих специалистов в компании Microsoft, ну, если не сказать, просто технических гуру. И, в общем-то, от его идей в значительной степени зависит то, как будет выглядеть, будет выглядеть ядро операционной системы, а также, возможно, и другие сервисы. Итак, его доклад назывался «Изменения в ядре Windows Server и Windows Server 2008 R2». Значит, просто пробегусь по основным моментам. Windows 7 и Windows Server 2008 R2 построены на едином ядре. В общем-то, это уже становится традицией, начиная с Windows Vista Service Pack 1 и Windows Server 2008. Что касается Windows Server 2008 R2, то данный продукт будет доступен только в 64-битных редакциях. То есть, как видим, время 32-битных серверных операционных систем отходит в прошлое. Коллеги, вынуждены задать стандартный вопрос. Меня нормально слышно?
Да, сегодня слышно прекрасно.
Да, я рад тогда. Тогда продолжу. Однако, если вы вдруг перестанете меня слышать, обязательно дайте знать любым способом. Значит, одной из важных идей, которая преследовалась при создании Windows 7, ну и, пожалуй, сервера, это следует признать, что эта идея была связана со совместимостью приложений. Уж только ленивый не ругал совместимость приложений Windows Vista там, по сравнению с Windows XP, тут, так сказать, призывы отключить User Account Control и вообще несовместимость с драйверами, несовместимость с приложениями. Так вот, когда создавалась Windows 7, то были поставлены три цели, было названо три принципа, которые, в общем-то, Марк Русинович в своем докладе огласил. Принципы такие. Если девайс, если устройство работает под управлением Vista, оно должно работать и под управлением Windows 7. Если приложение работает под управлением Windows Vista, оно должно работать и под управлением Windows 7. И по возможности приложение не должно видеть, что оно работает под какой-то принципиально новой операционной системой. Ну, третий принцип был реализован очень просто, что вместо ожидаемой версии Windows 7, там, что мы при наборе команды VR должны увидеть там что-то типа Windows 7.0, этого не произошло. Если вы в командной строке наберете эту команду, то вы увидите, что Windows 7 говорит, что это версия 6.1. А что будет говорить Windows Server 2008 R2, пока держится в строжайшей тайне. Вот, к сожалению, так. О чем это говорит? Это говорит о том, что приложение получит ту же самую major, то есть главную версию операционной системы, как она получала, запускаясь под Vista. То есть приложению должно стать сразу комфортно, и оно должно понять, что ничего такого страшного не произошло, и оно должно работать под управлением этой операционной системы. Ну, по крайней мере, вот такой шаг был сделан. Кроме того, там появились такие фичи, как Application Compatibility и Troubleshooter. Об этом я обязательно скажу, но когда буду рассматривать раздел приложений в докладе Марка Русиновича. На чем строится ядро Windows 7 и Windows Server 2008 R2? Еще ну, несколько лет назад внутри Microsoft созрел такой проект, который получил название MinWin. Хотя это чисто внутренний проект Microsoft, и операционная система, созданная в этих рамках, то есть вот, вот такая вот мини-Windows, не выходит за рамки Microsoft. Нам ее показали. Вот, естественно, в руки не дали, так как это внутренний продукт. Что она из себя представляет? Эта операционная система была создана для того, чтобы как можно более в чистом виде вычленить ядро операционной системы и тестировать его, там, улучшать, модифицировать без всяких дополнительных накруток, касающихся внешних сервисов, выполняющихся в пользовательском режиме, к примеру, каких-то других приложений. На самом деле, если вы просто вот в любом поисковике наберете MinWin, то у вас появятся ссылки. Никакой официальной информации у вас не появится, но, в общем-то, будут статьи из многочисленных блогов, где будет рассказываться о том, что это такое, что это за операционная система. Операционная система действительно очень интересна. Она представляет собой ядро Windows, причем именно ядро не текущей, а будущей операционной системы, на которой навешан минимум сервисов, но только такие сервисы, которые позволяют ну, хоть каким-то образом общаться с операционной системой с внешним миром. Какие это сервисы? Ну, во-первых, она поддерживает командную строку, что-то очень просто похоже на старый добрый DOS. Она поддерживает стек протоколов TCP/IP, и у нее есть простенький веб-сервер, который позволяет, в общем-то, тоже к ней обращаться и там изменять какие-либо настройки. Вот, собственно, и вся операционная система. Но она состоит из всего 150 бинарных файлов. Она занимает на диске всего 25 мегабайт. Ну, если вспомнить про, опять же, старый добрый DOS 6.22, то он там в полном размере занимал там где-то, по-моему, 3,5 мегабайта развернутый. Ну, то есть, если вот разворачивать все файлы, которые входили в поставку. Итак, 25 мегабайт на диске, и, будучи загруженной в память, она занимает 40 мегабайт в памяти. Вот такая вот операционная система. Значит, фактически рафинированное ядро. С какой целью создавался этот проект? Проект создавался для того, чтобы фактически переписать бинарные модули, составляющие ядро Windows. Потому что не секрет, что если взять те же самые Windows XP, Windows Server 2003, то очень многие библиотеки, они содержат в себе код, который писался еще больше 10 лет назад, во времена Windows NT 4.0, если даже не раньше. Так вот, просто Марк Русинович приводил примеры Daylily, в которых в одной Daylily зашито 16 различных прикладных интерфейсов. То есть одна Daylily содержит 16 интерфейсов. То есть фактически выходила новая версия, ее сразу компилили в этой Daylily, потом выходила новая, и ко всем этим функциям можно обращаться. В общем-то, неизвестно, какой лучше. И чтобы вот это вот нагромождение как-то убрать, было принято решение переписать ядро. И в общем-то, даже не переписать, а переработать, то есть удалить ненужные интерфейсы и оставить лишь то, что, собственно, потребуется будущей операционной системе. Ну, не в ущерб, конечно, совместимости. Что при этом получилось? При этом мы получили то, что... Да? Да-да, я слушаю вас. Я вас не слышу. У вас вопрос?
Олег, похоже, это просто кто-то микрофон включил. И...
А, понятно, хорошо. Что при этом получилось? Разработчики достигли уменьшения размера пустого рабочего набора. Я об этом пытался рассказать в прошлый раз. Однако постоянные перебои со звуком фактически не давали мне закончить фразу. Итак, пустой рабочий набор или idle reference set, который у нас появляется при загрузке Windows сервера 2003-го, составляет 250 мегабайт. В сервере Windows сервер 2008 он составляет 150 мегабайт, а сервер Windows сервер 2008 R2 будет иметь размер пустого рабочего набора 120 мегабайт. То есть мы уменьшили, в общем-то, такое пустое непроизводительное расходование памяти. Вот. Кроме того, улучшена операция с реестром. Ну, вот тут просто не успел записать, поэтому если я сейчас скажу что-то ошибочное, если вы знаете, то поправьте меня. Так сказать, чтение реестра в данном случае, так сказать, производится в выгружаемой пул памяти, а не так, как раньше, что операции чтения проводились задействованием невыгружаемого пула, и, соответственно, это была более расходная операция для операционной системы. Далее, итак, мы, в общем-то, улучшили, в общем-то, оптимизировали операционную систему, причем за счет просто коренной переработки ядра была произведена просто масштабная оптимизация системы. Тут, в общем-то, ну я ничего не могу сказать. Microsoft потратила немало времени и немало усилий для того, чтобы, так сказать, решить чисто оптимизационную задачу, за что ее, в общем-то, точнее, за отсутствие таких решений ее частенько упрекали. Как говорил в прошлый раз, просто напомню, изменена структура командной строки Windows. В частности, если мы запускаем командную строку, то вместо одиночного процесса CMDXE Windows 7 и в сервере 2008 R2 у нас будет запущено два процесса. Собственно, командный процессор CMDXE и такой процесс, который называется ConHostXE, который отвечает за обработку ввода с клавиатуры. Ну, в общем-то, как Марк сказал, это более оптимально для консольных приложений, ну, для приложений командной строки. Далее, очень важным вниманием при разработке операционной системы Windows 7 пользовалась проблема, ну, вот хотел сказать озеленение, ну, конечно, не озеленение, а хотя, в общем-то, слово green постоянно здесь произносится, а, в общем-то, снижение потребляемой мощности. Это касается клиентских операционных систем, установленных на мобильных компьютерах, на переносных компьютерах. Это касается снижения мощности потребления на серверах, работающих в больших дата-центрах, поскольку снижение мощности связано с снижением тепловыделения, со снижением затрат на кондиционирование. И, в общем-то, эта цепочка тянется очень далеко. И проблема снижения потребляемой мощности, в общем-то, актуальна для как бы всех масштабов, начиная от маленьких компьютеров и кончая большими дата-центрами. Одно из таких... Да, и вот он приводил такую цифру. Он там привел график. Но цифра состоит в том, что если мы рассматриваем мобильные компьютеры, то снижение средней утилизации процессора на 10%, ну, за счет, например, выгрузки ненужных процессов, вот, приводит к тому, что расход батареи снижается на 8,3%. Соответственно, примерно настолько у нас батарея будет работать дольше, дольше будет работать ноутбук при автономном питании. Итак, одно из таких нововведений, ну, на самом деле, да? Проблема со звуком? Коллеги, меня хорошо слышно? Нормально, да? Хорошо. Продолжаю тогда. И одним из таких нововведений является технология Core Parking, парковка логических ядер процессоров. И на самом деле это, ну, уже не такая уж суперновая технология, и Марк Русинович в своем докладе рассказывал о ней в Москве на платформе 2009, ну и вот здесь он затронул этот вопрос. В чем состоит идея? Идея состоит в том, что если утилизация процессора на компьютере в данный момент не очень высока, то имеет смысл все процессы, так сказать, перенести на один логический процессор. И из всех логических процессоров, которые имеются на компьютере, а остальные, как бы логические ядра, запарковать, то есть перевести их в такое состояние, когда они не работают и при этом потребляют тогда минимум мощности. Это стало возможным благодаря тому, что современные процессоры поддерживают вот этот вот режим парковки логических ядер процессоров. Вот. И, собственно, такая технология, ну, она может быть, ну, она применима вообще во всех, конечно, системах. Она была вот реализована на новом ядре, которое поддерживает 2008 сервер R2 и Windows 7. Далее. Вот если, так сказать, возвращаться вообще к таким вот стародавним временам, когда еще там велись споры, но они на самом деле и сейчас ведутся, только, на мой взгляд, они достаточно бессмысленны, там что лучше, там Windows или Unix, но в качестве одного из аргументов юнифсистов произносились такие слова, что, значит, службы Windows, они работают постоянно, а у Unix сделано все более оптимально, что там вообще работают не службы, а демоны, которые на самом деле просто вот сидят в памяти, они не потребляют ресурсы процессора, и только когда происходит какое-либо событие, которое требует активизации этого демона, вот он активизируется, начинает потреблять такты процессора, и как только он выполнит свою задачу, он также засыпает. Так вот такая технология теперь будет работать и в будущих операционных системах. Она называется Trigger Started Services. То есть службы, стартуемые по какому-то запуску, по какому событию. Ну, значит, что я успел записать? Значит, до недавнего времени службы стартовали при старте системы и, в общем-то, работали. Ну, может быть, они не потребляли значительную мощность, но они, в общем-то, были активны, они, по крайней мере, по событию таймера, управление им хоть там на какое-то число тактов, но передавалось. Вот. Собственно, так или иначе, они потребляли какие-то ресурсы процессоров. Теперь можно задавать условия, при которых служба стартует и при которых останавливается. Делать это можно с помощью, в общем-то, известной утилиты командной строки System Controller C. Есть такой параметр, сейчас попробую его зачитать, SC Q Trigger Info, чтобы посмотреть, так сказать, режим старта различных сервисов. И вот можно настраивать, так сказать, работу разных сервисов. В частности, возможны такие события, как там смена IP-адреса, так сказать, события, там, передаваемые от Windows Firewall, события по появлению какого-то устройства или при удалении какого-то устройства, то есть службы будут запускаться по событиям и также гаситься. Они будут занимать место в памяти, они не будут выгружаться, но они не будут потреблять такты процессора. Таким образом, мы снижаем общую утилизацию процессора, и, соответственно, это наш путь к всеобщему такому озеленению, к уменьшению энергопотребления. Следующая технология – это то, что вызвало, в общем-то, немало обсуждений на платформе – это коллапсирующие таймеры. Не буду останавливаться очень подробно, просто расскажу, что если в обычных условиях, в общем-то, так сказать, для различных процессов может, так сказать, ну, различные процессы, в общем-то, хаотично вызывают события, то есть реагируют на события таймера, и чем больше таких процессов может быть, тем больше времени тратится от процессора на обработку таких событий, то в данном случае имеет место технология синхронизации таймера для различных процессов. То есть даже если процесс запустился и события таймера не синхронизованы с другими процессами, то с помощью там специальной службы выполняется такая синхронизация. Так, и вот еще что успел записать: Intelligent Timer Tick Distribution. Так. Ну, это, собственно, вот об этом он и говорил. Так, следующая технология. Да, наверное, с энергопотреблением здесь я закончил. Так сказать, сейчас перехожу к части, которая состоит в оптимизации работы приложения, улучшении совместимости приложений. Технология называется Fault Tolerant Heap, FTH. Довольно известной проблемой является нарушение, ну, разрушение кучи, то есть там повреждение кучи, ну, в общем-то, программистский термин, который является причиной нестабильности многих приложений. Ну, как это может выглядеть? Обычно это выглядит следующим образом, что вы работаете с приложением, обычно оно даже работает, хотя проблема может возникать прямо в процессе работы. Затем вы выгружаете это приложение, ну, просто закрываете его, и у вас появляется сообщение, что программа выполнила недопустимую операцию, там, значит, и что программа выполнила недопустимую операцию, и хотя при следующем старте, в общем-то, приложение тоже нормально запускается, и вы можете продолжать работу, но вот такая вот досадная ошибка может вас беспокоить. Согласно наблюдениям, 15% всех ошибок пользовательской, ну, user mode, то есть пользовательского режима, связано с нарушением кучи, а из них 30% ошибок, которые происходят именно при закрытии приложения, связаны с нарушением кучи. То есть цифры 15% и 30%. Что делает технология Fault Tolerant Heap? Происходит следующее. Ну, если приложение, куча разрушилась, если приложение при закрытии вызвало ошибку, то здесь уже, конечно, ничего сделать нельзя. Но причина, вероятно, связана с какой-то несовместимостью. И если мы исследуем это приложение на предмет совместимости, то, возможно, мы можем достичь лучшего результата и побороть эту ошибку. Так вот, Windows 7 пытается сделать это самостоятельно, как бы выполняя свою работу за пользователя. Каким образом это она делает? Если происходит ошибка при закрытии приложения, то включается специальный сервис, который начинает мониторить это приложение на предмет ошибок. И вот по умолчанию выставлен счетчик. Если в течение часа приложение, значит, закроется с ошибкой еще 3 раза, то есть в общей сложности за час она закроется 4 раза, то, значит, компьютер, сам, операционная система сама принимает решение и применяет к этому приложению, ну, если у нее есть, конечно, так называемый Application Compatibility Shim, то есть она берет запись для этого приложения из Shims Database, специальной базы данных, которую поддерживает сервис Application Compatibility Engine, и таким образом уже в 5-й раз приложение запустится в режиме совместимости, ну, при условии, конечно, что если Shims Database содержит запись для этого приложения, тут, конечно, прям таких вот полных чудес не бывает. И пользователь с удивлением обнаружит, что приложение, которое сначала у него работало с ошибками, теперь работает нормально. Ну, по крайней мере, нам это было продемонстрировано на тестовом приложении, которое действительно при своей работе вызывало ошибку. стоило запустить его 4 раза, как на 5-й раз оно, значит, чудесным образом исправлялось, и все как бы лечилось само собой. Что, конечно, не бывает, но с точки зрения пользователя все произойдет именно таким образом. Кроме того, будущие операционные системы, ну а точнее ядро операционной системы, поддерживает такую функцию, как process reflection, отражение процесса, которая позволяет включить такой расширенный мониторинг этого приложения. То есть на самом деле для пользователя в этой функции нужды мало, а вот для разработчика это, в общем-то, незаменимая вещь, которая позволяет отлавливать ошибки приложений, тестировать их, поскольку всегда можно будет посмотреть состояние приложения на момент состояния процесса до того, как что-либо привело к его ошибке. Следующая вещь, которая введена в операционные системы Windows 7 и Windows Server 2008 R2, на мой взгляд, очень важная. Это Virtual Accounts. Что это такое? Ну, в общем-то, не секрет, что мы запускаем какие-то свои сервисы, какие-то службы под Local System, под Local Service, под Network Service. Иногда требуется, чтобы эти службы были представлены в сети, то есть чтобы они, например, могли подключаться к удаленным ресурсам. Ну, с Network Service, с этой службой, в общем-то, все хорошо. Ну, так же, как и с Local System, она, значит, в домене представлена как компьютерный аккаунт, и мы можем этому компьютерному аккаунту назначать разрешение на разделяемые ресурсы, разрешение NTFS, если это будет необходимо, в общем-то, здесь все нормально. Однако, как быть, если нам необходимо запустить несколько сервисов на одном и том же сервере? Ну, назначим всем этим сервисам аккаунт, учетную запись Network Service. Но тогда, на самом деле, возникает ущерб безопасности, поскольку они все работают под одной и той же учетной записью, возникает вероятность взаимодействия этих процессов. И формально можно предположить, что злоумышленник, там, скажем, получив доступ на уровень какого-то из этих процессов, сможет пробираться к другому процессу, так как они все запущены под одной и той же учетной записью. Технология Virtual Accounts, в общем-то, повышает уровень безопасности, поскольку мы можем создавать несколько учетных записей, которые будут разные, они будут иметь разный сид, но в сети они будут представлены одинаково, а именно компьютерным аккаунтом. Таким образом, на уровне локальной системы мы получаем разграничение, а в то же время на уровне доступа к сетевым ресурсам они будут представлены именно как компьютер. Это все же лучше, чем запускать сервисы под, например, доменными учетными записями, поскольку, ну, моя практика показывает, что иногда это не работает, иногда возникают, в общем-то, трудно диагностируемые проблемы, которые разом разрешаются, когда мы переходим к локальной учетной записи. Вот. И кроме того, если в домене действует, например, политика паролей, то необходимо постоянно следить за тем, чтобы пароли этих учетных записей были в актуальном состоянии. Вот. Это что касается поддержки приложений. Теперь расскажу немного еще про сервер. В частности, мне очень понравилась поддержка, улучшение в поддержке терминальных служб. В частности, появилась, наконец-то, так долго ожидаемая технология. Я ее очень долго ждал и все думал, когда же она наконец появится, потому что в Citrix она уже есть лет 5, если не больше. Это когда мы можем сессиям давать веса, с которыми они выполняются. Что это такое? Допустим, ну вот просто мысленно представим себе, что мы запустили две терминальные сессии. И в каждой сессии мы запускаем процесс, какую-то задачу, которая грузит процессор, ну, на 100%. И вот представим себе, что в одной сессии мы запустили один такой процесс, а в другой сессии мы запустили два таких процесса. Что при этом произойдет? Если мы посмотрим утилизацию процессора по сессиям, то увидим, что в той сессии, где запущено два таких тяжеловесных процесса, этой сессии будет отдано 66% значит, процессорного времени, а сессии, в которой запущен один процесс такой, то она будет довольствоваться 33%. Ну, соответственно, в зависимости от того, какие там тяжеловесные процессы, так сказать, этот показатель может варьироваться. То есть, фактически, запустив две равноправных сессии, мы получили то, что одна сессия получила вот ни с того ни с сего приоритет на другой сессии. А если рассмотреть случаи, когда в этой сессии просто выполняется какой-то зависший процесс или процесс, который по жизни, вот он так вот неправильно написан, что он требует 100% утилизации процессора, то мы приходим к тому, что мы получаем вообще зависший терминальный сервер, когда значит, одна сессия получает явный приоритет перед другими. Да, конечно, в общем-то, в Enterprise-версии сервера есть там Windows Server Resource Manager, который, в общем-то, позволяет отчасти там регулировать распределение ресурсов по сессиям, но это все-таки не совсем то. У Citrix давно была уже такая технология, которая позволяла распределить процессорные ресурсы, именно процессорные ресурсы по сессиям, и избежать вот такого вот перекоса. Теперь такая сессия появилась и в Windows Server. Теперь такая технология появилась и в Windows Server 2008 R2. Каждой сессии теперь можно присвоить вес от 1 до 9. По умолчанию вес составляет 5. И вот теперь уже, если мы запустим две сессии с одинаковым весом, и в одном случае запустим два таких тяжеловесных процесса, а в другой один, то процессорное время распределится поровну, 50 на 50. И больше такого дисбаланса мы не будем наблюдать. На мой взгляд, очень важная технология. Раз мы заговорили о поддержке ресурсов процессора, то поговорим еще и о том, сколько процессоров наконец-то сможет поддерживать будущая серверная, да и клиентская операционная система. Ну, конечно, будем говорить сейчас про серверную. Итак, здесь подход следующий. Что было до сих пор? 32 процессора для 32-битных операционных систем, 64 процессора для 64-битных. Ограничение не техническое, ограничение связано с тем, что там в определенной системной таблице за каждым процессором реализуется один бит, который, в общем-то, отвечает за процесс Affinity, да, и, соответственно, 32 бита 32 процессора, 64 бита 64 процессора. Ограничение? Ограничение. Когда-то оно было несущественным, точно так же, как когда-то было несущественным ограничение там, виртуальной памяти в 4 гигабайта. Сейчас это может оказаться очень серьезным, так как появляются машины, ну пока может быть не в таком объеме, но появляются машины с большим числом процессоров. Итак, Windows Server 2008 R2 сможет поддерживать максимально 256 процессоров. Ну и в качестве иллюстрации Марк Русинович привел слайд, но он, конечно, тут, наверное, приврал, но он сказал, что эта машина стоит у него на рабочем столе. И показал машину, значит, где у него 256 логических процессоров. Ну, кстати, он сказал, что на самом деле это не так уж сложно достичь, так как уже сейчас можно просто приобрести процессоры, которые включают в себя 6 логических ядер. Вот, а дальше просто нужно найти ту материнскую плату, которая включит в себя столько, ну, необходимое количество процессорных сокетов. Каким образом был реализован режим поддержки числа процессоров больше 64 для 64 разрядных операционных систем? В принципе, он был уже заложен, поскольку Windows Server 2008 без R2 поддерживает стандарт NUMA. Коллеги, вот аббревиатуру помню, как расшифровать аббревиатуру, просто вылетело из головы. Если кто-то сейчас помнит, то подскажите, пожалуйста, просто перебейте меня. В этом стандарте появляется возможность поддерживать, ну, фактически распределенные вычислительные среды, или точнее модульные вычислительные среды, когда у нас компьютер состоит из блоков, процессор, память. И для каждого блока можно определить, что вот данная память, вот именно данная память, является ближайшей именно к данному процессору. И таким образом осуществить привязку выполнения того или иного процесса в пространстве памяти, которое будет связано именно с ближайшим аппаратным модулем. Поскольку, конечно, процессор может обратиться и к дальнему какому-то модулю памяти. Вопрос в том, сколько времени он на это затратит. Так вот, для поддержки 256 процессоров, они разбиваются, ну, максимум на 4 группы. Эти группы, вот они подчиняются вот этой вот аппаратной спецификации NUMA. И в каждой группе может быть, естественно, не более 64 процессоров. То есть здесь все нормально. А если поддерживаются 4 группы, то у нас возникает максимальное число 256 процессоров. Но тут Марк Русинович не удержался и пошутил, что минимальные требования к будущей версии Microsoft Office 14 будет как раз 256 процессоров. Вот. По умолчанию процессора располагаются в одной группе. И, естественно, в рамках одной группы поддерживается 64 ядра, но, так сказать, с помощью соответствующей настройки это можно будет изменить. Из того, что еще рассказывал Марк Русинович, ну, так сказать, я просто приведу такие факты, которые наверняка многие знают. Это возможность установки Windows 7 в VHD-файл, то есть поддержка виртуального диска просто на уровне загрузки операционной системы. Это, безусловно, такая яркая, интересная особенность и возможность, которая уже была широко описана в блогах. Ну, так сказать, улучшение графического представления. Ну, к сожалению, все это, конечно, выходит за рамки доклада Марка Русиновича и моего доклада, поскольку это уже не касается изменений в ядре. Единственное, я позволю себе все-таки чуть-чуть выйти за рамки моего доклада и рассказать об одной фиче, которая вот просто мне лично понравилась, хотя, конечно, к ядру она не имеет никакого отношения. Эта функция будет доступна в Windows 7. Коллеги, одну минуту. Утилита называется Problem Steps Recorder. Каждому из вас наверняка знакома ситуация, когда вам звонит, ну или на службу поддержки звонит возбужденный пользователь, и как только вы берете их труп, что-то слышите подобное там, у меня ничего не работает. Что не работает? Ничего не работает. И, в общем-то, добиться от пользователя внятного объяснения того, какую проблему он испытывает, бывает подчас довольно трудно. Ну, хорошо, когда имеются средства удаленного подключения, когда вы можете подключиться к его компьютеру и вместе с пользователем понять существо проблемы, или если, слава богу, пользователь сидит недалеко, то вы можете сами подойти к пользователю и, в общем-то, доверительно поговорив с ним или с ней, в общем-то, решить не только технические, но и отчасти психологические проблемы. Как быть, если пользователь находится удаленно, или там вы отсутствуете, а пользователю все равно нужно сообщить об ошибке? Причем желательно, конечно, не описывая это словами, а еще, в общем-то, представить необходимые картинки, чтобы стоило вам только взглянуть на них, и вы без описания сразу бы либо поняли, в чем суть проблемы, либо описание бы значительно облегчило его поиск. Ну, можно, конечно, учить пользователя, как делать копии экрана, сохранять их в виде рисунков в файле Word, а потом этот файл Word посылать вам. В принципе, некоторые продвинутые пользователи это умеют делать. Но, наконец-то, в составе Windows 7 появилась программа, которая это делает автоматически. Это одна из системных утилит. Называется Problem Steps Recorder. Выглядит она вот визуально как программа записи мультимедиа. Она занимает там небольшой участок на экране, будучи запущенной. И что с ней предлагается сделать? Значит, предлагается ее запустить, и когда она запущена, просто пользователь должен воспроизвести проблему, которую она испытывает. Скажем, запустить программу, программа выдает какую-то ошибку, которая появляется на экране, которую там пользователь прочитать не может, но ему достаточно запустить программу. Далее, после того, как он сделал все эти необходимые действия, он нажимает кнопку там Stop Recording, появляется окно, которое предлагает ввести комментарии некоторые. Здесь пользователь может задать какие-то уточняющие, написать какие-то уточняющие слова, описать обстоятельства, при которых появляется эта ошибка. Вот. И после этого программа предлагает сохранить вот все это творчество в zip-файл. Этот zip-файл сохраняется на жестком диске. Дальше пользователь может отправить вам его по электронной почте. Вы распаковываете этот zip-файл. Видите, что это упакованный HTML, MHT-файл. Вы его щелкаете. И у вас на самом деле на экране очень похожий документ появляется, как если бы вы это готовили в Word. То есть появляется вот просто последовательность этих картинок. Программа сама отлавливает появление, скажем, изменений на экране. Например, если появилось новое окно, она сохраняет это как новую картинку. И там в соответствующем месте записываются комментарии, а также программа сохраняет информацию о системе, имя компьютера, операционную систему, то есть, по крайней мере, вы можете идентифицировать, кто вам это прислал, не только по адресу электронной почты, но и по содержимому вот этого вот MHT-файла. Удобно ли будет эта фича, покажет время, но, на мой взгляд, она найдет спрос, она будет пользоваться спросом, потому что выглядит она очень красиво и со стороны пользователя как бы не требует больших навыков в обращении с ней. Вы вполне можете по телефону попросить запустить пользователя Problem Steps Recorder, выполнить действия, которые приводят к воспроизведению ошибки, а дальше вы в спокойной обстановке проанализируете сообщения, которые вам, ну и экраны, которые вам пришлет пользователь, и, безусловно, поможете пользователю решить его проблему, и так будет быстрее, чем если вы будете общаться по телефону и говорить пользователю, там, подведите курсор мыши в этот угол, ткните туда-то и так далее. Ну, в общем, что я вам это рассказываю, вы с этим прекрасно знакомы. Вот, и на этом я, пожалуй, заканчиваю свой доклад. Мне из-за технических проблем не удалось закончить его в прошлый раз. Надеюсь, вам был интересен рассказ о изменениях в ядре Windows 7 и Windows Server 2008 R2, а также вот об этой интересной новой фиче Problem Steps Recorder. Спасибо за внимание.
Олег, спасибо тебе большое, ты молодец, и ты говоришь, что ты не готовился, но на самом деле было очень интересно, и ты почти говорил, смотри, один целый час, то есть ты молодец.
Ну, так получилось, что растянул время, да. Вот, ну, если вам понравилось, то я рад.
Ну да, может быть, у кого-то есть вопросы, кто-то хочет задать Олегу вопросы по его материалу.
Олег, а скажи вот про разработку этих сетей.
Ой, будьте добры, еще раз повторите вопрос. И если можно, чуть-чуть погромче.
Про развесовку этих терминальных сессий, да?
Ага, ага.
Это не то же самое, что сейчас в 2008 простом есть через Windows Resource Manager, там есть политика per session.
Когда можно именно к сессиям применять?
Вот, не то же самое. Вот скажу честно, вот давайте я возьму тайм-аут, чтобы, так сказать, у меня везде стандартные винды стоят. Вот не могу сказать про Windows Server Resource Manager, поскольку он только на Enterprise версии доступен, так сказать. Но он, но Марк Русинович рассказывал об этом именно как о новшестве, которое появилось именно в R2.
Ну, в 2008 в простом появилась к нему именно политика T-Session, когда именно для терминальных серверов, то есть когда по сессиям.
Именно утилизация процессора P-Session, да?
Да, то есть до этого, конечно, ее не было, только в 2008 появилась.
Обещаю
я
вам...
Я думал, может, 2002 что-то еще.
Я понял, обещаю вам посмотреть это, потому что вопрос, безусловно, и мне интересен. Вот, я напишу в комментарии, хорошо? Там через некоторое время я напишу в комментарии, так сказать, что я выяснил. Угу.
Еще кому-нибудь вопрос есть? Ну хорошо, если тогда вопросов больше ни у кого нет, то в принципе мы уже просидели час. Олег, тебе спасибо еще раз большое, и тогда...
Да, и я, с вашего позволения, отключусь, поскольку, в общем-то, ну, у меня та же самая проблема, как и во всех моих докладах, когда я тут рассказываю, у меня ребенок не спит. Так что, коллеги, простите меня, пожалуйста.
Хорошо, Олег, спасибо тебе еще раз большое.
Да, до свидания.
Пока. Ребят, ну, собственно, у меня тоже, если ни у кого вопросов больше нет, то тогда давайте прощаться и до следующей среды. Всем пока.